АВМ Медиа представляет подкаст Ирина Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
В собрании итальянской живописи Пушкинского музея имеется картина с изображением группы музыкантов. Она называется еще «Кончертино», то есть «Концерт». Это полотно поступило к нам в 1924 году. Собственно, это был первый год, когда музей, который был музеем, в общем, слепков в основном, музеем скульптуры, стал поступать живопись. Картина поступила из коллекции Румянцевского музея. В свою очередь, этот музей в эти годы был закрыт, и коллекции его распределялись между московскими собраниями. Большая часть этих коллекций поступила в наш музей. В свою очередь, в Румянцевский музей картина, которая числилась тогда работой Паоло Веронезе, это знаменитое имя, великий венецианский художник эпохи Возрождения XVI века, она в этом музее оказалась вместе с организацией Румянцевского музея в Москве, что случилось в 1862 году. Эта коллекция переехала из Санкт-Петербурга. Это был, собственно, один, можно сказать, первый музей зарубежного искусства, который возник в Москве. В России картина появилась где-то во второй половине 18-го столетия. Она была куплена, как и многие другие художественные произведения в это время, Екатериной II и хранилась в Эрмитаже. Затем ее передали в Румянцевский музей, и уже из этого музея она поступила к нам. Как выяснилось, поступила она как картина Веронезе. Ну, не составляло большого труда просто узнать в этом полотне фрагмент знаменитой картины Веронезе, находившейся тогда в Венеции, картины, изображавшей брак в Кане Галилейской, на котором, как известно, во время этой церемонии брака в Кане Христос совершил свое первое чудо. Он превратил воду в вино. Имеющееся полотно было фрагментом одной из частей этой огромной картины. Группа музыкантов, о которой идет речь, расположена была в самом центре этого полотна. Изображенные здесь музыканты играют на разных инструментах, на виола да гамба, на скрипке, на виолончели, на флейте. Они увеселяют вот собравшееся на пиршество общества. Во время исследования все-таки было обнаружено, что это, конечно, не пусть фрагмент, но не принадлежавший кисти самого мастера, а являвшийся копией вот с центральной части его большой картины. Автора мы не знаем, но по манере письма можно судить, что картина написана где-то в самом начале, видимо, 18-го столетия. Поскольку известно очень много копий этой знаменитой картины «Брак в Кане», и в том числе не только всей картины в целом, но и отдельных фрагментов ее, и в том числе очень популярной была вот эта группа музыкантов, то судить о том, ну, кто именно, вот уж коль скоро она не пришла за именем какого-то определенного мастера, представляется очень сложным. Почему я решила рассказать вам об этой копии? Копии даже не с целой картины, а с фрагмента. Что интересно вот в этом случае? Дело в том, что за этой копией стоит достаточно драматическая история. История великого художественного произведения, созданного Веронезе в XVI столетии. история, которая где-то, может быть, и типична для каких-то ситуаций, которые возникали в другие времена с художественными произведениями в Европе. Я думаю, что с этим, возможно, будет интересно вам ознакомиться. Творчество Веронезе, одного из крупнейших художников венецианского возрождения, связанного в основном с серединой и второй половиной XVI столетия, то есть уже с поздним этапом вот этой великой эпохи возрождения, которая оставила такой глубокий след в развитии европейского и мирового искусства и продолжает оказывать свое воздействие на последующие времена, в том числе и на наше время. Это высокая гуманистическая культура, которая на протяжении нескольких веков удерживала свои позиции в Италии. И тем не менее, мы знаем, что как раз примерно после 1520 года для Италии наступили тяжелые времена. Она так и не смогла обозначить и идентифицировать свое национальное единство и постепенно потеряла те позиции, которые ей удалось как-то отстоять на протяжении ряда столетий. Хранящийся у нас фрагмент большой картины Веронезе, несомненно, приводит нас, ну, прежде всего, к самой картине, с которой мне и хотелось бы вас познакомить. «Брак в Кане» – это огромное по своим размерам полотно. Его размеры около 7 метров на 10 метров, около 7 метров высотой и 10 метров длиной. Картина создана между 1562 и 1563 годами. Собственно, в 1563 году она была уже закончена. Создана она для трапезной монастырской ордена бенедиктинцев. Ну, это очень один из самых знаменитых братств монашеских католической церкви. Он был создан где-то в VI веке, но расположился этот орден в Венеции на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Это остров, один из островов в Венецианской лагуне, расположенный прямо напротив Пьяцетты и площади Святого Марка и Дворца Дожей. То есть местоположение этого острова, оно совершенно исключительно, ну, если иметь в виду контекст всей Венеции, как вот такого удивительного города на воде. Ко времени, когда заказ был сделан Веронезе, естественно, руководством, настоятелями этого монастыря, с ним был заключен контракт, который сам по себе очень интересен по содержанию. Он очень строг к исполнению заказа, и в нем указано все. Указано, что это огромное полотно для трапезной, или, как говорят в Италии, рефектория, должно было быть создано в течение 15 месяцев. Ну, для такого большого полотна это совсем не большой срок. Имелось в виду, что будут заплачены 324 дуката. Кстати говоря, это не очень большие деньги для такой большой работы. Одним словом, Веронезе должен был подписаться под весьма строгими условиями. Вот к моменту, когда он получил этот заказ, он был молод, ему было 34 года, но он был уже достаточно известен в Венеции. Ну, как вы понимаете, по его имени Веронезе, он выходец из Вероны. Он приехал в Венецию и очень скоро, я бы сказала так, достаточно даже необычно для невенецианского художника, он завоевал какие-то ведущие позиции в художественной культуре этого города. Но этому способствовало многое. Во-первых, еще до получения этого заказа он получил заказ от очень знаменитого венецианского патриция, дипломата Даниэля Барбора. Он был не просто дипломат, он был гуманист, он был знаток античной литературы, авторов, в В частности, он занимался Витрувием, его трактатом по архитектуре и так далее. Он был приглашен им для того, чтобы он сделал росписи на его вилле поблизости от островной Венеции, на так называемой Terra Ferma, то есть на континенте. Причем эта вилла была построена замечательным архитектором Андреа Палладио, и ее скульптурному украшению был приглашен скульптор Сансовино. Вот это действительно великолепная троица, Палладио, Веронезе и Сансовино, сделали удивительный совершенно ансамбль. Ну, кроме того, к тому моменту и Веронезе сделал какие-то работы уже в самой Венеции, таким образом он сумел получить этот заказ. Монастырское начальство начало с того, что оно занялось реставрацией вот этого здания трапезной. Вообще, надо сказать, что трапезные в монастырях – это были очень ответственные места. Это было место, обычно очень большие залы, где собиралась вся монастырская братья. Там, конечно, вкушали пищу, там ужинали, обедали, завтракали, там беседовали между собой. Одним словом, это такое было место, где все монахи того или другого монастыря собирались на вот такие встречи. И, как правило, против центрального входа в помещение была стена, которая украшалась изображением трапезы, но знаменитых трапез, которые были описаны в Библии, в Евангелии. Но это были разные. Известны тайные вечери Христа, известен брак в Кане, известен такое пиршество и трапеза у Симона Фарисея, у Григория Великого и так далее. Кстати, это был как бы такой обычай, идущий еще даже от античности, когда какого-то знаменитого человека приглашали на такого рода трапезы, и как даже вот в текстах возрожденческих говорится о том, что на этих трапезах, вот скажем, приглашался Христос, который возлежал вместе с другими, то есть он полулежал и вкушал пищу вместе с остальными. Поэтому эти трапезные, они как бы возвращали каким-то библейским, евангельским, вот в данном случае, событиям. Помещение, созданное Андреа Палладио, внешне отличается удивительной простотой. Это очень длинный зал, который вдоль стен украшен креслами, столами, за которыми и надлежало находиться монахом. Прежде чем туда пришел со своими замыслами Палладио, уже были размещены заказы вот на эту монастырскую мебель, которая, собственно, с трех сторон окружала по периметру все помещение. Сохранилась гравюра. Она не очень хороша по своему качеству, но это старая гравюра, собственно говоря, единственная, по которой мы можем судить о том, вот как именно эта трапезная в Сан-Джорджо-Маджоре выглядела. Потом вот был сделан целый ряд снимков, из которых было ясно, как можно было войти в это помещение. Это была целая такая драматургия подхода и входа в трапезную. Целая серия лестниц, длинных и коротких, но основная тема была подъема. И сейчас мы поднимаемся по одной лестнице, мы входим в одно из пространств, потом еще одна лестница, и мы оказываемся перед каждый раз такие монументальные три двери, высокие даже не двери, а такие три проема больших. Слева и справа мы видим маленькие фонтанчики, где омывали руки. Но перед тем, как трапезничать, надо было помыть руки. И затем мы входим как бы еще через одну дверь, и вот здесь мы оказываемся перед этим длинным залом и перед его стеной, противоположной, на которой Веронезе было предложено написать вот эту картину «Брак в Кане Галилейской». Кстати говоря, это событие брака в Кане оно описано только у одного евангелиста, у евангелиста Иоанна. Он рассказывает о том, что вот он был приглашен в Кану Галилейскую, на которой происходила свадьба, и молодые позвали его, и он пришел к ним. В какой-то момент Мария, которая была с ним, а также апостолы Петр, Андрей, Филипп и Варфоломей, они тоже были с Христом. И вот в какой-то момент Мария, мать Христа, которая присутствовала на этом браке в Кане, она сказала ему: у них нет больше вина, кончилось вино. И тогда Христос вот совершил свое, это его первое из его чудес. Он приказал принести в больших кувшинах воду, и когда он сказал: налейте этой, из этих кувшинов влагу, оказалось, что это влага – вино. Вот это было это чудо. Как раз это событие и должен был изобразить Веронезе. Когда мы смотрим вот на эту гравюру, о которой я вам говорила, то мы видим, что общий вид этой трапезной, мы видим, что столы и стулья, они поставлены как бы на такую высокую платформу. Вот в настоящее время измерили все эти высоты, потому что эти столы и стулья не сохранились. В Лондонском музее Марии Альберта есть одно единственное кресло, деревянное, очень красивое, с очень красивой резьбой. Судя по всему, оно могло бы быть вот в этой трапезной, но, конечно, никакого документального свидетельства этому нет. Все это было размещено довольно высоко. Почему я говорю об этой высоте? Это существенно для картины Веронезе. Когда он пришел в это помещение и увидел эту мебель, он понял, что картина может начаться где-то на высоте 2,5 метра. Это довольно большая высота. И вот именно с этого уровня ему следовало сделать саму картину. Этот длинный зал он ставил, конечно, очень сложную и очень тонкую проблему сочетания архитектурного пространства и того искусственного пространства, скажем, живописного пространства, которому художнику надлежало создать в самой картине. Но мы знали, что Ренессанс знаменит открытием перспективы, которая была не просто умением, не геометрической такой задачей расчета, чисто математического, геометрического, а это был как бы образ мира, явленный в возможности передать трехмерное пространство на плоскости. Причем этот образ мира, это была такая устоявшаяся перспективная какая-то система, которая на протяжении, по крайней мере, 100 лет была незыблемой, вплоть до таких художников, как Рафаэль, как Микеланджело и другие великие мастера Высокого Возрождения. Веронезе надо было вписаться в это пространство. Это довольно высокая, так сказать, планка, и надо сказать, что со своей задачей Веронезе справился не просто блестяще, не просто вот с невероятным мастерством, но я бы даже сказала, что это какое-то просто чудо, умение таким образом совместить пространство своей картины с пространством, созданным Палладио, архитектором. Опыт работы на вилле вместе с Палладио, на вилле Барбаро, несомненно, здесь пригодился. И вот такое, я бы сказала, сверхвиртуозное мастерство этого художника позволило ему овладеть и этим непростым и, в общем, огромным полотном, на котором он работал. Кстати, об основе этой картины. Ну, обычно такого размера произведения, конечно же, пишутся в технике фрески, то есть по мокрой штукатурке специальными темперными красками. В Венеции это практически невозможно. Там очень сырой климат, там очень много влаги. А монастырь стоит на, в общем, очень маленьком острове. К конечно, надо было работать масляными красками на холсте. И этот холст уже потом прикреплять к стене. Кстати говоря, все огромные гигантские росписи дворца Дожей написаны на холстах. И самим Тинторетто, и Веронезе, и Тицианом. Всеми теми большими художниками, которые там работали. Практически во всех церквах Венеции вот эти огромные композиции исполнены на холстах. Но это огромная редкость. Это делается только в Венеции. И венецианские мастера, ну, в общем, сумели найти эти технические возможности писать огромные полотна на этих стенах, которые совершенно не приспособлены для фресковой живописи. Когда Веронезе завершила свою работу, и она была открыта для обозрения, я думаю, что тем, кто сделал этот заказ, и тем, кто пришел познакомиться с этой работой молодого мастера, стало ясно, что эта картина не только этапное какое-то произведение для самого Веронезе, но и для всей итальянской живописи этого времени. Ну, а сейчас нам понятно, что и для всего европейского искусства. В этом полотне Веронезе как бы явил нам какой-то новый образ мира. Не тот, который был создан в 15 столетии великими мастерами или в начале 16 столетия самыми великими мастерами, такими как Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, а это было какое-то новое слово в итальянской живописи. Прежде всего, речь идет о каком-то новом соотношении легендарного сюжета, в данном случае евангельского сюжета, и мира реального. Я бы сказала, если говорить о чем-то самом главном, что не могло не быть замечено в этом полотне прежде всего, это то невероятное богатство конкретных жизненных наблюдений, которое стало очевидно при первом обозрении картины. Фактически этот евангельский сюжет, сцена чуда у Веронезе превратилась в сцену грандиозного венецианского пиршества в реальной обстановке, характерной для Венеции того времени, с людьми, которые жили в Венеции, которые были ее гражданами. Огромные размеры полотна нисколько не мешают обозримости этой картины. Она легко и свободно читается нами. Сцена, изображенная в этой картине, она происходит как бы немножко трудно определить местоположение. Это может быть открытый дворик. Это может быть улица, потому что мы видим в перспективе, уходящие в глубину, фасады роскошных мраморных дворцов. Это, наконец, может быть улица, перегороженная вот этой балюстрадой, создающей вот это какое-то замкнутое пространство, в котором располагаются приглашенные на пиршество гости и ее главные действующие лица, евангельские герои, которые расположены в центре картины. В картине как бы три легко читаемых и воспринимаемых глазом плана. Первый из них – это, собственно, первый план, на котором расположены столы, окружающие свободное центральное пространство. Впрочем, оно занято людьми, но гости, приглашенные на пир, расположены за этими столами. Если мы вглядимся внимательно, то мы увидим, что в левой части стола мы видим прежде всего новобрачных. Это невеста и ее жених. И, видимо, самые почетные гости, судя по их одеждам, по тем драгоценностям, которые они украшены, и, ну, вообще по тому особому вниманию, которое им оказывают окружающие и стоящие перед столом слуги. В правой части картины, скорее всего, изображены те, кто заказал картину. Судя по их одеждам, по выражению лиц, по прическам, это монастырские братья. Мы не знаем, кто именно здесь изображен, но это те, для которых она, собственно говоря, и написана. Главные евангельские персонажи расположены в центральной части. Здесь мы видим Христа и Марию. И для того, чтобы в этой шумной и пестрой толпе они не затерялись, они были очевидны, для того, чтобы их увидеть сразу, Веронезе использует здесь вот эту, в общем, к этому моменту достаточно архаическую систему нимбов, то есть сияние вокруг голов Христа и Марии, которые обычно в это время уже художники не пользовались. Но в данном случае, вот в этой пестрой толпе, это, видимо, было необходимо. Рядом с ними несколько апостолов. Всего несколько человек, но так, как указано у Иоанна. Это слева от Марии Петр и справа от Христа Андрей, Филипп и Варфоломей. Центральная площадка – это такой своеобразный балет, если хотите, всех тех участников, которые не являются гостями, а которые приглашены, чтобы обслуживать или развлекать гостей. И поэтому в центре этой композиции оказалась группа музыкантов. Один из них в белых одеждах играет на виола да гамба. К нему в таком порывистом движении обращается еще один музыкант, тоже играющий на струнном инструменте. Несколько далее человек с таким элегическим задумчивым выражением лица играет на, видимо, один из видов флейты. Очень выразительная фигура пожилого музыканта в красных одеждах, который играет на виолончели. Интересно, что с самого начала эта группа музыкантов, само ее размещение указывает на то, что это люди, которые не являются гостями. Они принадлежат к тем, кто обслуживает вот все это событие. И вот здесь рядом с ними, перед ними две собаки. Это левретки. Веронезе очень любит писать животных. Здесь, по-моему, 6 или 7 собак. Вот эти две в ногах у музыкантов. И интересно, что они на общей связке. Но если хотите, в этом есть какой-то намек на верность, на преданность, на неразрывность тех людей, которые здесь находятся, и, конечно, прежде всего, на неразрывность главного события – брака, сочетания, которое, ну, собственно, является содержанием картины. Рядом с ними необыкновенно живописные и многочисленные фигуры слуг. Это очень разные люди. Это те, кто носят тяжелые, каменные, украшенные такой лепниной вазы. И мы видим, как они наклоняются, поднимают эти тяжелые сосуды, из них течет красное вино. Веронезе, художник, везде показывает, что чудо уже произошло. И это не вода льется из этих сосудов, а льется вино. Очень выразительная фигура мальчика-негра, который протягивает бокал с красным вином невесте. Здесь же фигуру людей, ну, которые представляются такими представителями, ну, каких-то восточных народов. Они в тюрбанах, у них иногда в прическах перья. Это могут быть турки, арабы. Их было много в это время в Венеции. Венеция же была в очень тесных торговых связях с Востоком. Она, собственно, была перевалочным пунктом с Востока уже и в Европу, во Францию, в Северную Европу и так далее. Необыкновенно выразительная фигура человека, который, видимо, такой, ну, один из руководителей самого пиршества. Это относительно молодой человек в такой горделивой позе, подбоченясь, в белом, украшенном орнаментом из тюльпанов, очень красивом одеянии. Он подносит вино, и он пробует его. Ну вот, это вино, видимо, хорошо, и он рекомендует его всем остальным. В правой части картины мы видим, как по столу, перед глазами вот этих, скорее всего, монахов, пробирается маленькая собачонка. Это один из типов спаньеля. Их очень любил Веронезе. И любопытно, что эту собачку он изобразил не только здесь, но и в левой части такая собачка протягивает голову через балюстраду этого портика архитектурного. Одним словом, вот эти животные, они мелькают здесь везде. Интересно, что одна из вас, которая лежит на полу, с ней играет кошка. Она обняла ее лапами и что-то пытается сделать с этим сосудом. Два мира. Мир высоких и, видимо, очень знатных особ. Мир вот этой монастырской братии. Мир святых, которые, собственно говоря, обозначают само событие. И мир этих людей, которые призваны, они тоже принимают участие в событии, но они обслуживают его. Это слуги, это повара, это всякого рода люди, которые помогают тому, чтобы празднество удалось. Очень интересно понаблюдать за отношениями, ну, вот отдельных каких-то групп. Они все связаны. И это совершенно новое, что придумал и осуществил, в общем-то, Веронезе. Он осуществил какое-то непрерывное движение от одного к другому, какую-то внутреннюю жизнь этого сообщества. Здесь, собственно говоря, ни один практический человек не смотрит на зрителя. И это очень важно, потому что есть тема внутреннего общения этих людей между собой. И это, может быть, самое главное отличие от всего того, что делалось в ренессансной живописи ранее. Вот это абсолютная независимость, самодостаточность каждого персонажа в картине ренессансных мастеров раннего периода. И необходимость вот в этом внутреннем общении, в том, что делает из всех присутствующих не просто набор отдельных лиц, а общество, да, каждый может быть не так идеален, не так независим, не так самодостаточен, а в конечном итоге именно героичен и идеален, как у художников Высокого Возрождения. Но все вместе они сообщество. Ни в коем случае вот этот тип изображения у Веронезе, к нему не подходит название жанра бытовой живописи. Момент приподнятости всех героев несомненен в этом полотне. Несомненен. В этом плане, ну, я бы сказала, внутренняя величавость, что ли, каждого персонажа, она здесь очевидна. И все-таки это какое-то новое качество тех персонажей, которые присутствуют на этом перу. Удивительно здесь костюмы. Все предметы, которыми пользуются персонажи, они заслуживают, конечно, особого внимания. Но прежде всего это одежда женщин. Их здесь всего 4. На 138 фигур здесь всего 4 женские фигуры. Они расположены все в левой части, недалеко от невесты. У них очень красивые платья с очень богатыми орнаментами. И мы, приглядываясь, видим, что Веронезе очень тщательно выписывает парчу, шелк, вышивку, все элементы, которые придают ткани какую-то драгоценность. Очень много и у мужчин, и у женщин, они украшены драгоценными предметами. Это кольца, это ожерелья, Это золотые цепи. Здесь много изумрудов. Причем все эти камни ведь имели специальное назначение. Это, собственно, они и сейчас его сохраняют. Такое символическое значение этих камней. Вот я говорила об этой фигуре человека в белом, который полный рост изображен на переднем плане, и он пробует вино. Если вы внимательно приглядитесь к орнаменту на его одежде, увидите какой-то тонкий, какой-то изысканный рисунок. Между сплетениями мы видим тюльпаны. Тюльпан вообще был один из излюбленных мотивов декоративного такого украшения в эпоху Возрождения. Его очень любил Веронезе. И вот тип закрытого тюльпана – это символ, в общем, брака, верности, такой чистоты невесты. Вот. Любопытна одна вещь. Дело в том, что в Венеции, оказывается, в то время существовало очень много законов против роскоши. Например, женщинам не разрешали носить жемчуг. А вместе с тем, вот эти четыре женщины, которые здесь изображены, у них жемчужные ожерелья. Масса было оговорок, какого типа драгоценности можно носить, какие нельзя, сколько и так далее. Кстати говоря, до 1563 года эти запреты существовали. Просто известны годы, когда издавалось каждое новое какой-то запрет. Но в 1963 году состоялся знаменитый Тридентский собор, где свирепствовала инквизиция. И там эти законы были приняты уже на очень серьезном уровне. Но ведь картина была закончена в 1963 году. И Веронезе еще как бы не руководствовался этими правилами. Но было еще одно исключение. В дни праздников, праздничных дней, можно было нарушать эти законы. И можно было одевать драгоценности. Одним словом, здесь не совсем понятно, почему себе позволяет художник вот все эти исключения, но, тем не менее, вот мы видим картину именно такой, какая она есть. Интересно, что то же самое касается и монахов. Ведь бенедиктинцы, и это тоже в 1963 году было указано, должны быть одеты в черное. А здесь только два человека в черном. Все остальные, мы видим, они в довольно... Ну, если не роскошных платьях, без драгоценностей, естественно, но во всяком случае, особенно вот этот сидящий прилад здесь на переднем плане, они одеты достаточно добротно. Но мы рассмотрели с вами только первый план. Второй план – это балюстрада, которая как бы отделяет сцену переднего плана от удаляющейся перспективы. На переднем плане гости ведут себя, ну, очень достойно и, соответственно, той обстановке и тем гостям высоким, которые на перу присутствуют. На балюстраде другая картина. Там только слуги. Они суетятся, несут посуду, несут снеть. Интересная сцена происходит прямо непосредственно над головой Христа. Здесь несколько человек. Один из них замахнулся ножом над мясом. Он разделывает мясо, которое сейчас понесут гостям. Ну, имея в виду, что это евангельский сюжет, очевидно, это Агнец, это один из ликов, как бы, таких образов Христа. А вместе с тем эта сцена воспринимается буквально, опять-таки, как жанровый, жизненный, имевший место вот, в действительности мотив. И, наконец, последняя часть вот этой трилогии двух пространств – это уходящие в глубину дома слева и справа, украшенные изумительной колоннадой на переднем плане Тосканского ордена, затем Коринфского. И на крышах этих зданий мы видим толпы людей, и женщины, и мужчины. Они очень возбуждены, они наклоняются вниз, они хотят увидеть, что происходит здесь. Это зрители, это толпа, которая пришла, вот, зная об этом событии. И какой-то отклик этого возбуждения – это вереница птиц, которые летят в небе, в чистом голубом небе с легкими такими белыми облаками. То есть здесь есть и какой-то вот такой ритм вот этого настроения и возбуждения, который как бы от переднего плана удаляется на задний план, но имеет свой ритм и какие-то свои внутренние звуки. Вся эта картина в какой-то мере воспринимается нами как такое блестящее и такое театральное действие. И вот тут интересно напомнить, что очень многие современные исследователи говорят о такой связи Веронезе и современного ему театра. Кстати, система вот этих декораций, такой улицы, которая с переднего плана шла в глубину картины, это принятая в итальянском театре этого времени и находившая себе отражение в целом ряде вот таких театральных декораций, которые известны нам по рисункам, гравюрам, картинам этого времени. Я думаю, что, наверное, Веронезе был достаточно театральным художником. Известна его группа замечательных рисунков, костюмов, например, для царя Эдипа, Софокла. Эти рисунки принадлежат Веронезе, и он делал это. Следовательно, какое-то отношение, какую-то причастность к театру он, конечно, имел. Вот эта театрализация жизни, столь уместная в таком сюжете, как пиршество, она и давала ему некоторую свободу, некоторую независимость, позволяла не считаться с какими-то принципами, обязательными, скажем, для разработки религиозных сюжетов в каких-то других картинах. Наверное, поэтому и в дальнейшем он неоднократно обращался к теме пиршества. Он писал не только «Брак в Кане», он писал и другие картины на сюжеты разных, но каждый раз пиршеств. В общем, известно около 10 таких очень больших картин, которые Веронезе исполнял на эти темы. Известно, что с самого начала своего создания картина Веронезе «Брак в Кане» пользовалась и очень большой известностью, и сразу же по ее созданию стали появляться копии и в масляной живописи, и в гравюрах, и в рисунках. Больше того, нам известно, что иностранные властители, они просили сделать для них специальные копии. В какой-то мере это объясняется и тем, что с самого начала в целом ряде персонажей, которые изображены на этой картине, стали угадывать, ну, как бы портретное сходство с какого-то рода известными тогда людьми. И в дальнейшем, уже и в XVII веке, просто появились, ну, ученые, скажем так, которые стали называть этих лиц, которые изображены на картине Веронезе. Только в последнее время стали появляться, ну, такие критические замечания на эти определения, считая их, ну, как бы недоказательными и научно несостоятельными. Вот что касается нашей группы музыкантов. Персонажи в белой одежде с Виола да Гамба видят автопортрет самого Веронезе. Он изобразил себя нарядно одетым, он в белом, но он чуть ли не самый торжественный и важный персонаж в этой картине. Напротив него сидит и трудится над виолончелью величественный старец, это Тициан. Ну, кстати говоря, он похож на Тициана. Поскольку мы знаем автопортреты Тициана, знаем его портреты. Достоверных портретов Веронезе не сохранилось. Темпераментный человек с черной шевелюрой, наклонившийся к Веронезе, его называют портретом Тинторетто, его современника, действительно человека, отличавшегося бешеным темпераментом. Рядом группа молодых людей, музыкантов, которым приписывается, что они являются членами семейства Бассано, этих мастеров крестьянского жанра. В левой части среди гостей мы видим импозантную фигуру человека в чалме. Это Сулейман I, император Турции, говорят нам специалисты. Дама в глубине, которая так небрежно вилкой что-то делает со своими зубами, за ней утвердилось имя Виттории Колонна, подруги Микеланджело, известной поэтессы, одной из выдающихся женщин Италии. Здесь есть фигура старца, который поднимает вверх голову к прозе, вот, которую бросает женщина с балконом. Это, скорее всего, Аретино, думают специалисты. В фигуре человека в белом, пробующем вино, он действительно похож на того, кого называют Паоло Веронезе. Это, скорее всего, его брат Бенедетто, который много с ним работал, в частности, работал над этой картиной. И, может быть, два брата в белом, белых одеждах сделали свои фигуры очень заметными и решили представить их в этом полотне. Может быть, но это недоказуемо. И вот эта легенда, она живет до сегодняшнего дня. И когда вы проходите по Лувру, если вы послушаете экскурсовода, который объясняет вам эту картину, а в настоящее время картина находится в Лувре, я еще к этому вернусь, то он вам непременно перечислит всех этих персонажей, продолжая как бы представлять вот эти легендарные домыслы. Не знаю, может быть, когда-нибудь и будут найдены какие-то доказательства этому. В свое время, работая над творчеством Веронезе, я тоже позволила себе в своей книжечке написать и назвать этих персонажей поименно. Но думаю, что сейчас все-таки вот последние изыскания каких-то ученых, они все-таки действительно заставляют нас быть более, я бы сказала, сдержанными в такого рода определениях. Однако сам этот факт, конечно же, очень способствовал тому, что вскоре после того, как картина была написана, собственно, в год ее написания, окончания, уже появилась первая ее копия. Правда, в рисунке, но все равно уже Цуккаро ее копировал. То, что брак в Кане Галилейский под кистью Веронезе превратился вот в такой роскошный венецианский праздник, исполненный и красоты, и роскоши, радости для глаза, это действительно отражение, ну, какой-то реальности. Венеция в XVI веке была знаменита своими празднествами. О них писали путешественники. В Венецию специально приезжали, чтобы принимать участие во всякого рода событиях. Но вот эти увеселения и праздничные церемонии – это был не просто стихийно сложившийся образ жизни. Конечно, венецианские правители, очень мудрые люди, в большой мере способствовали этим мероприятиям, этим событиям. Где-то здесь было такое, государственное благоволение такого рода вещам, которые создавали как бы ощущение единства, благополучия и уверенности в своей жизни, в своем быте, в своем существовании Венеции. В Венеции действительно дольше всех других городов Италии продержалась вот в этом духе ренессансной жизни. И несомненно, что вот этого рода такого события, которые поддерживались правителями Венеции, много здесь значили. Поэтому Веронезе ничего не сочинил. Он в такой высокохудожественной форме и с каким-то новым отношением вот к этому образу мира, который он видел перед собой, он создавал свои картины. Поэтому я думаю, что наш великий художник Илья Репин, который так же, как Суриков, очень любил Веронезе и, в частности, любил эту картину, писал: в картинах Веронезе скрыты граждане его времени, в поэтической обстановке, взятой прямо с натуры. Вот я думаю, это очень четкое, точное и простое обозначение смысла такого рода произведения, вот как «Брак в Кане». В «Браке в Кане» Веронезе показал себя как поразительный, конечно, и великий мастер пространственных построений, композиции. Конечно, он опирается на ренессансную перспективу, но дотошные ученые, конечно, сейчас это доказано и на ряде других его картин, указывают на целый ряд таких совершенно очевидных отклонений от принятой такой жесткой перспективной схемы более раннего возрождения, что абсолютно необходимо в каждом художественном произведении, ну, которое разрабатывает какой-то новый тип картины. Веронезе – величайший колорист. Конечно, он мастер Венеции. Его мастерство как колориста, то есть работающего в цвете, мастер, работающего в основном в цвете, совершенно уникально. Как это все сгармонизовано, как ни один кусок не режет глаз, как все каждый раз каждому цветовому пятну он находит какое-то дополнение, в результате чего вся картина в целом звучит как поразительная цветовая гармония. И, наконец, еще раз повторю, что Веронезе в такого рода произведениях показывает себя как выдающийся архитектор. Он работал с архитекторами, его любили архитекторы, он понимал архитектуру. И вот это, собственно говоря, ведь его архитектурные фантазии, таких домов в действительности не существует. Да, он берет элементы и от Якоба Сансовина, и от Андреа Палладио, и от других крупных архитекторов своего времени, но все это придумано им самим, таких зданий не существует. И вот это его и архитектурные фантазии, конечно, совершенно замечательно. Эта картина была закончена в 1963 году. Но было бы неправильно думать, что только вот в этом полотне Веронезе впервые прочувствовал эту тему трапез, пиршеств, пиров, которая дала ему возможность и в дальнейшем создавать картины на этой теме. Я бы хотела напомнить вам две более ранние картины, но не настолько ранние, там на 3-4 года сделанные раньше, «Брака в Кане», о которых следует как-то напоминать и помнить, когда мы говорим о работе Веронезе над «Браком в Кане». Это, во-первых, знаменитый «Христос в Эммаусе». Картина эта находится в Лувре, и она была где-то к 1959 году уже исполнена. Ну, это известный сюжет, опять-таки, из Евангелия, повествующий о встрече Христа с двумя своими учениками. Христос воскрес, еще этого никто не знает, но он направляется в город Эммаус, по дороге к ним присоединяются два человека, которые его не узнают, но когда они садятся за трапезный стол вместе, это его ученики, апостолы, которые по манере, с которой он преломляет хлеб, узнают в нем своего учителя. Эта сцена выразительно изображена в Веронезе. Христос перед нами, он сидит за столом, рядом с ним трактирщик, который подает ему всякую еду, а слева и справа фигуры апостолов, позах, выражающих невероятное удивление и потрясение от того, что они узнают своего учителя. Но самое главное в этой картине – конечно, не этот сюжет, но окружение, в котором художник изображает эту сцену. И слева, и справа, и на переднем плане этих трех евангельских персонажей обступили и окружили обычные люди. Это женщина с ребенком на руках, ее маленькие дети в изобилии, видимо, ее муж, семья, трактирщик, к которому зашел Христос и его ученики. На переднем плане мы видим двух детишек маленьких, которые играют с собакой. Это известная семья, которая заказала эту картину. Семья такая, мы знаем имя этой семьи, Бевель Аква. Но мы знаем, что уже с XIV века изображали заказчиков в картинах на библейские сюжеты художники, но никогда еще их не изображали так, как изобразил их здесь Веронезе. Здесь поражает такая полная несовместимость этих двух групп. Группа семейства Бевель Аква просто безучастна к тому, что происходит перед ними. Они торжественно демонстрируют себя, они показывают своих детей. Одним словом, соединение не произошло. Они существуют как бы порознь. Ни в их жестах нет, собственно говоря, никакой реакции по отношению к тому, что происходит рядом с ними, что происходит вот в их доме. Я бы сказала, это первая попытка Веронезе совместить вот эти два мира. Мир каждодневной жизни, мир обычных людей и мир евангельских персонажей. Еще не возник вот этот тип картины, которому я тоже не могу сегодня дать название, потому что это не жанр, это не историческая картина «Брак в Кане», это не групповой портрет, это все вместе, в каких-то отдельных пропорциях. Жанр еще не возник сам по себе, он возникает позже, в XVII веке. Но это есть новый тип картины, в котором уже зарождаются все вот эти группы, отражающие реальную каждодневную жизнь человека, но еще нуждающиеся в силу многих исторических обстоятельств в освещении себя каким-то высоким торжественным событием, которое они черпают в легенде. Они могут эту легенду почерпнуть где угодно, и в античной мифологии, и в Библии. Еще одна картина, созданная примерно через год, где вот эта проблема соединения персонажей реальной жизни решена уже гораздо более гармонично. Это пир у Симона Фарисея. Вот тут уже возникает характерный для этого типа картин размер. Христос в Эммаусе – это 3 метра на 4,5. Огромное полотно. И пир в доме Симона – это 3 метра 15 сантиметров, тоже на 4,5 метра длины. Это огромные полотна, огромные полотна. Пир у Симона Фарисея – это весьма фундаментальное и очень высокое по качеству произведение мастера. Событие, которое тоже отражено в Евангелии, это пиршество, трапеза, на которую Симон пригласил Христа. Христос приходил на такие, откликался на такие приглашения. И вот сюда же пришла грешная женщина. Она верила в Христа. Она пришла, узнав, что у Симона происходит трапеза. Она подошла к Христу, опустилась на колени, омыла его ноги своими слезами и обтерла ноги своими волосами. Она грешница, она призналась в этом Христу, и Христос ее простил. Простил за веру, за то, что она в него поверила. Вот эта сцена, она изображена Веронезе на фоне такого красивого, опять-таки, здесь очень много значит архитектура, портика. Сцена, не отличающаяся вот такой, я бы сказала, строгой симметрией, в которой построен брак в Кане. Мы видим Христа в правом углу картины, он восседает в кресле, и вот его обнаженные ноги на коленях перед ними, вот эта грешная женщина, и с которой совершает свой обряд. Подобно браку в Кане, мы видим здесь и собак, и каких-то, ну, самых разных людей, пришедших на это торжество. Есть еще одна картина, о которой мне хочется вам сказать. Она написана уже примерно через 10 лет. Это тоже брак в Кане. Эта картина находится в Дрездене. Это одно из замечательных произведений Веронезе. Но эта картина примерно тех же размеров, ее длина тоже 4,5 метра. Но сама вот эта сценическая площадка, на которой происходит действие, она гораздо меньше, просто она сокращена. Здесь относительно немного людей. Здесь много, но не обильно много персонажей. Здесь удивительно сконцентрированное действие. Причем какая-то удивительная свобода владения пространством. Удивительный взгляд немного снизу вверх. И изумительная фигура центрального персонажа. Это не Христос в данном случае. Это фигура, видимо, распорядителя пира. Это импозантный мужчина в золотистой одежде. Он представлен с бокалом вина и обращается к Христу и Марии, которые сидят в левой части картины за круглым столом. Совершенно поразительное мастерство, с которым Веронезе за круглым столом, мы видим, что это круглый стол, размещает персонажей и невесту с женихом, и евангельских героев, и других присутствующих при этом персонажей. Я должна сказать, что сравнительно с браком в Кане, луврским, персонажи все выглядят, ну, несколько, это как бы другой срез общества. Это не столько вот эти гости с Востока, хотя здесь есть несколько восточных персонажей, не столько богатая, веселящаяся Венеция. Это скорее какое-то интеллектуальное сообщество людей с умными выразительными лицами, совершенно иной облик Христа. Здесь полный какой-то внутренней энергии и внимания к тому, что происходит. Одним словом, удивительное по своим человеческим характеристикам, по всему тому многообразию внутренних каких-то связей между людьми, которые находит и устанавливает здесь мастер. Совершенно очевидно, мастерство его растет, развивается. И главное, поразительно, я бы сказала, и какие-то смещения внутри. Здесь тоже есть архитектурная такая деталь в виде портика, но она смещена резко вправо, никакой симметрии. Все свободно, все движется в ритмах реальной жизни. И это нас поражает. Картина совершенно великолепна по колориту. Ей свойственен такой единый, драгоценный, серебристый тон, который объединяет, по-прежнему остается яркий и насыщенный цвет. Все цвета, ну, как всегда, Христос, Мария, это синие, красные одежды и так далее, такие традиционные, но в других персонажах огромное обилие разных цветов. Но вот этот совершенно невероятный, драгоценный тон – серовато-серебристый, он объединяет все многокрасочное великолепие в нечто единое. Вот об этих вещах, вот как раз этого года, исполненных Веронезе, Суриков говорил: ведь это живая натура, задвинутая за раму. Это слова, которые очень многое нам объясняют. Это живая натура, не одни образы идеальных героев, как в высоком возрождении, а живая натура задвинутая. Конечно, она обладает большим весом возвышенности какой-то внутренней, но это живая натура. И, наконец, последний сюжет на эту тему, который позволяет нам лучше как бы понять наше главное произведение, которое нас сегодня интересует. Это так называемый пир в доме Левия. Это самая большая по размерам картина на сюжеты пиршеств и трапез. Ее высота 5,5 метров, а длина почти 13 метров. 13 метров. Картина находится в Академии художеств в Венеции. Называется она «Пир в доме Левия». Но на самом деле это неправильное название. Это «Тайные вечери». Но произошли события, которые заставили самого мастера, подчеркнем это, изменить название. Это самое грандиозное из пиршеств Веронезе. Никогда архитектура еще не занимала в его картинах на эти сюжеты такого места, как в этом полотне. Практически на полотно перенесена лоджия трехарочная, написанная с каким-то невероятным поразительным мастерством. Ну, конечно, по каким-то формам она напоминает постройки Сансовина, скажем, на той же знаменитой библиотеке, которая находится на центре Венеции, выходит на площадь Святого Марка и на Пьяцетту. Но, конечно, это другой мотив, мотив схожий, но решение архитектурной формы совершенно другая. Необыкновенно грандиозное и величественное обрамление. И в трех арках происходит действие. В центре Христос и Левий. Сюжет взят также из Евангелия. Левий, он мытарь. Мытарь – это сборщик податей. Вот была такая профессия. Надо было собирать подать. И вот Левий – один из них. Он, как и многие другие, он устроил трапезу и пригласил на нее Христа, на которую Христос пришел со своими учениками. И вот эта центральная группа – это как раз приглашенные гости. В этой картине также присутствует, я бы сказала, явно выявленное сообщество людей, которые одушевлены каким-то общим настроением. В то же время вот бытовые черты в этой картине подчеркнуты гораздо сильнее, чем обычно. И мы видим среди гостей, правда, эти персонажи присутствовали и раньше в картинах Веронезе, но, может быть, не так вызывающе заметно. Шуты, карлики, люди явно со следами какого-то безумия. Они возбуждены, об этом говорят их лица и жесты. Их движение размашисты. На переднем плане слева и справа мы видим фигуры, видимо, такого мажордома, человека, который руководит, но как не тверда его походка. Совершенно явно, что все отдали дань возлияниям в гораздо большей мере, чем это возможно. Есть и фигуры людей, которые как бы не имеют права на присутствие вот на этом пиршестве. Изображен солдат с разбитым носом, у него идет кровь из носа. Есть какие-то другие, ну, скажем, малопристойные для этого сообщества персонажи. Менее благообразен, чем в других картинах, один из персонажей, который, впрочем, встречается у Веронезе. Это такой виночерпий, толстый, одутловатый человек. По своему типажу это такой сэр Фальстаф, шекспировский герой. Но здесь он опять-таки ведет себя не вполне пристойно для данного случая. Надо сказать, что вот эта полная свобода, я бы сказала, такое небрежение к сюжету, обошлось Веронезе довольно дорого. Он был вызван в 73-м году на допрос инквизиции. Ну, с инквизицией, как известно, шутить не приходилось. Инквизиция отправила на костер Джордано Бруно. Она судила Галилея. Это люди этого времени. Поэтому сам по себе этот случай был, конечно, совершенно особенным. Вы знаете, совершенно, может быть, и ожиданно, и неожиданно сохранился допрос Веронезе на инквизиции. Естественно, я не буду вам зачитывать его целиком, но, тем не менее, ему задали целый ряд очень острых вопросов. Ведь здесь эта картина, как следует из допроса, это был не пир в доме Левия, мытаря, на который могли прийти другие мытари, то есть люди самого разного как бы склада. Это же была тайная вечеря. То есть это был один из самых ответственных, таких драматических моментов в жизни Христа, когда Христос назвал того, кто его предал, а именно Иуду. И вот на этом торжестве, на этой трапезе не могли иметь места вот те сцены, в которых упрекали Веронезе. Его спрашивали о размерах картины и так далее, что очень существенно для его ответов. Написали ли вы людей в этой вечере Господа нашего? Спрашивает его инквизитор. Да, ответ. Сколько людей вы изобразили и что каждый из них делает? Ответ. Прежде всего, это хозяин постоялого двора. Интересно, что он путает сюжеты Веронезе. Он думает, что речь идет о Симоне. И он говорит, прежде всего, это хозяин постоялого двора Симон. А у него не Симон, у него тайная вечеря. Затем ниже него решительного оруженосца, который, как я предполагал, пришел туда ради собственного удовольствия, поглядеть, как обстоят дела с едой. Там много еще и других фигур, но их я теперь уже не припоминаю, так как прошло много времени с тех пор, как я написал эту картину. Времени прошло совсем немного, она была написана тогда-то. Он явно путает или нарочно путает ситуацию. Писали ли вы другие вечери, кроме этой? Ему все-таки говорят, что это не пир у Симона, а что это тайны. Да, сколько их написали вы и где они? Одно я сделал в Вероне для почтенных монахов монастыря Сан-Назаро. Это было как раз пир у Симона. Она находится в трапезной. Другая находится в трапезной почтенных отцов Сан-Джорджо здесь, в Венеции. Это опять другой сюжет. Но эта картина не вечеря. Вас спрашивают о вечере Господа нашего. Я сделал одну в трапезной Санта-Мария де Серви. И он начинает перечислять другие. Вечерь, сделанный вами для монастыря Сан-Джованни и Пауло, это монастырь, кстати говоря, Венеции, что обозначает фигура того, у кого кровь идет из носа? Это слуга, у которого случайно пошла носом кровь. Что обозначают эти люди, вооруженные, одетые, как немцы, с алебардой в руках? Об этом нужно сказать несколько слов. Говорите. Вот здесь он произносит свои знаменитые слова. Мы, живописцы, пользуемся теми же вольностями, какими пользуются поэты и сумасшедшие. И я изобразил этих людей с алебардами, как один из них пьет, а другой ест у нижних ступеней лестницы, чтобы оправдать их присутствие в качестве слуг, так как мне казалось подобающим и возможным, что хозяин богатого и великолепного, как мне говорили дома, должен был бы иметь подобных слуг. А для чего изобразили вы на этой картине того, кто одет как шут с попугаем на кулаке? Он там в виде украшения, так принято это делать. Кто сидит за столом Господа нашего, 12 апостолов? Что делает святой Петр, который сидит первым? Он разрезает на части ягненка, чтобы передать на другую сторону стола. Что делает следующий за ним? Он держит блюдо, чтобы получить то, что дает ему святой Петр. Скажите, что делает третий? Он чистит себе зубы вилкой. Сколько же, по вашему мнению, лиц действительно было на этой вечере? Я думаю, что там были только Христос и его апостолы. Но поскольку у меня на картине остается некоторое пространство, я украшаю его вымышленными фигурами. Кто-нибудь вам заказывал писать немцев, шутов и другие подобные фигуры на этой картине? Но здесь требует, чтобы он донес на своего заказчика. Нет, но мне было заказано украсить ее так, как я сочту подходящим. А она велика и может вместить много фигур. И далее. Я пишу картины со всеми теми соображениями, которые свойственны моему уму и сообразны тому, как он их понимает. Так вам казалось подходящим изображать в такой вечере Господа нашего шутов, пьяниц, вооруженных немцев, карликов и подобные непристойности? Нет, конечно. А тогда для чего же вы их сделали? Я их сделал, предполагая, что эти люди находятся за пределами того места, где происходит вечеря. И вот тут ему и говорят, известно ли вам, что в Германии, где происходит реформация, и в других местах, наводненных ересью, существует обыкновение при помощи картин, полных непристойностей и подобных вымыслов унижать и осмеивать положение Святой Католической Церкви, чтобы внушать таким образом ложное учение людям невежественным и глупым. Я признаю, что это плохо, но я снова говорю то, что я уже сказал. Для меня это долг – следовать тем примерам, которые мне дали учителя. Что же делали ваши учителя? Может быть, такие же вещи? Да, Микеланджело в Риме в папской капелле написал Господа нашего Иисуса Христа, его мать, святого Иоанна, святого Петра и всю небесную свиту, и он изобразил их всех нагими, даже Деву Марию, в различных позах и без большого почтения. Так разве вы не знаете, что при изображении страшного суда нет никакой необходимости предполагать одежды, и что неуместно было бы их здесь написать? Короче говоря, когда все было сказано, то судьи провозгласили, что Веронезе обязан внести изменения. Там были даже изменения, с которыми он не согласился. Там собака ему предлагали заменить фигурой Магдалины. Тоже было страшное какое-то такое недоразумение. Но он сделал другое. Он просто предложил ее назвать по-другому. Пир в доме Ливии. Ну, это, конечно, поразительный документ, то, что он сохранился. Надо сказать, что этот допрос, конечно, мог кончиться самым прискорбным образом, если бы не все-таки могущественные покровители Веронезе в Венеции. И они защитили художника. Иначе все это могло бы кончиться плохо. Эта картина, о которой сейчас шла речь, «Пир в доме Ливии», в общем, была последняя из серии пиршеств. Естественно, Веронезе перестал писать картины на эти сюжеты после допроса в Инквизиции. То, что он писал для трапезных монастырей в Вероне, Виченце, Венеции, все эти работы принесли ему огромную славу. Нам известны многочисленные копии. Они просто бесконечны по своему количеству. Их начали делать буквально, можно так сказать, на следующий день после того, как брак в Кане был закончен. Нам известны копии таких французских художников, как Фрагонара. Кстати, вот группа музыкантов была написана этим известным художником. Мы знаем, что копировал отдельные фигуры Антуан Вату. Кто-то копировал из этих картин, и вот из «Брака в Кане» прежде всего, всю композицию в целом, кто-то отдельные фигуры. Очень много раз писали группу музыкантов. И мы знаем, ну, большое просто количество работ, исполненных с этого фрагмента. Это было не только в 17 и 18 веках. Очень интересна судьба этой картины и в 19 веке. Такой художник, как Тернер, увидел ее впервые в 1802 году. Он был ее величайшим поклонником. Не только Тернер, но такие крупные художники, как Деликруа, как Фонтен-Латур, Жирико, скажем, Сезанн в XIX веке делали копии самой композиции или с отдельных ее фрагментов. Интересно, что Деликруа, описывая брак в Кане, я тоже думаю, достаточно тонко, наряду с Репиным и Суриковым, как бы улавливал существо, ядро этой картины, когда говорил, что в ней правда соединена с идеалом. То есть идеал продолжал присутствовать, так сказать, у Веронезе, художника Возрождения, но вместе с тем там была правда. Один из французских художников времени Деликруа, де Верриа, в честь Веронезе, он тоже делал копии с картины Веронезе, даже сделал такой бал, посвященный Веронезе. Он его так назвал – бал Веронезе. И пришел на него, держа поводки от двух белых левреток, то есть вот тех самых собачек, которые мы видели на переднем плане в картине Веронезе. Все это говорит, конечно, ну просто об очень большой славе, о большом внимании к этой картине. Существовали даже картины как бы в картине, то есть изображался интерьер Лувра, ну вот, например, такая картина есть у Дега даже, изображался интерьер Лувра с картиной Веронезе в этом зале. Темы пиршеств, их очень любил сам художник. И в нашем музее есть один редкий рисунок Веронезе с изображением пира в доме Симона Фарисея. Судьба картины оказалась очень сложной Я скажу об этом несколько слов. Но прежде всего ее местонахождение. Сегодня эту картину вы видите и можете увидеть не в Венеции, не на острове Сан-Джорджо-Маджоре, в этой трапезной. Вы можете увидеть ее только в Лувре. В 1797 году, как известно, Наполеон вошел в Венецию. И вот то, что он делал, пребывая в целом ряде стран Европы и даже в Египте, например, он вывез большое количество художественных ценностей из Италии. Очень большая часть итальянской коллекции Лувра на сегодня, она составлена из тех картин, трофеев, которые Наполеон привез из своих итальянских и прочих походов. Мы знаем о картинах, которые он привез из Голландии, мы знаем о картинах, которые он привез из других европейских стран. Кстати, когда он вывозил Бракфкани, он не был еще императором, он был только генералом. И тем не менее, только из Венеции он вывез 16 картин, 2 скульптуры, и среди них это огромное, невероятное, скажем, неподъемное полотно Бракфкани. Тем, кто занимался перевозкой, пришлось, конечно, расчленить картину, разъединить ее, разрезать. Таким образом, она была погружена на фрегат, который повез ее к берегам Франции, и оттуда она уже была доставлена в Лувр. Открытие в Лувре превратилось в большой праздник. Но это не помешало после падения Наполеона затребовать эту картину назад. Очень многие картины, которые Наполеон вывез из европейских стран, были возвращены в эти страны. Но эту картину возвратить не смогли. Если бы это сделали, ее бы, наверное, погубили окончательно. Поэтому Франция предложила в обмен картину своего французского художника Лебрена с изображением пира у Симона, фарисея. Но эта картина по своим художественным качествам не идет ни в какое сравнение с шедевром, конечно, Веронезе. Кстати говоря, мне приходилось столкнуться с таким мнением, что вот то ограбление, которому Наполеон подверг европейские музеи, очень способствовало их расцвету в дальнейшем, потому что оно дало новый толчок для осознания ценности своих национальных сокровищ, своего национального наследия. Очень многие музеи возникли вот после нашествия Наполеона. Мысль о возвращении Бракфкани в Сан-Джорджо и на сегодня – это открытая рана для итальянцев и, прежде всего, для венецианцев. Но, тем не менее, видимо, если не случится какое-то чудо, это возвращение на сегодня невозможно. И вот в 2001 году, совсем недавно, был создан проект реставрации памятников острова Сан-Джорджо-Маджоре. Кстати говоря, было многое сделано. Ну вот в том числе хотели восстановить вот всю эту резьбу, эти столы, эти стулья в самой трапезной. Но когда подумали об этом, то все-таки решили, что восстановление этой обстановки, оно еще больше подчеркнет то, что на стене нет картины Бракфкани Веронезе. В 2005 году сделали такую попытку. На эту стену сделали проекцию. Спроектировали просто, как бы виртуально вернули картину. Эта попытка не удалась, потому что это очень освещенное помещение. Там огромные большие окна, 8 окон в этом помещении. И пришлось затемнить окна. И тогда погибло это изображение. Но все-таки идея каким-то образом воссоздать эту картину, она живет и сегодня. И вот возникла идея создания факсимильной репродукции. Идея, конечно, невероятная, имея в виду размеры, просто размеры этого полотна. И тем не менее нашлась группа смельчаков, которая, опираясь на современные технические достижения, воодушевилась идеей создания фоксимильной репродукции, которая бы практически не отличалась от оригинала. В Мадриде несколько лет тому назад было создано такое ателье, называется оно «Factum Arte», которое специализируется на использовании современных технологий для воспроизведения произведений искусства прошлого. Эти люди приехали в Венецию, работали там несколько дней и затем разработали проект, который они предложили монастырю. Они сделали эту гигантскую репродукцию, они привезли ее в Венецию и установили на место. Это было сделано в 2007 году. В прошлом году мне довелось увидеть эту работу в Венеции, в Сан-Джорджо-Маджоре. Надо вам сказать, я была просто потрясена виденным. Всем, начиная с самого начала, с того, как я прошла по этим лестницам, как в какой-то момент передо мной, через там примерно 40 метров расстояния, возникла эта картина. Я была потрясена вот той высотой, на которой она висит, и на том соотношении человека, который входит в этот зал, и как он его видит, постепенно к нему приближаясь. Это целая процедура приближения картины. Это фоксимильное изображение сделано абсолютно превосходно. Нет, оно, конечно, не возмещает подлинника. Но, тем не менее, мне кажется, оправдан этот эксперимент. И эта фоксимильная репродукция должна остаться там, ну, так долго, как это возможно. Но, естественно, что встает вопрос вообще о возможности такого рода вещей. Ну, не исключено, что технические возможности развинутся до такой степени, что можно будет где-то в каком-то отдаленном будущем создавать такие репродукции, особенно с великих произведений искусства, которые в силу целого ряда причин и их собственного старения, и событий какой-то жизни человеческой, которые подвергают опасностям практически каждый год в каком-то уголке мира что-то может погибнуть в силу того, что люди не нашли еще правильных принципов своего сосуществования. Одним словом, воспроизводить памятники, наиболее ценные для истории человечества. Возможно, такое время возникнет. Я об этом говорю с какой-то надеждой, потому что я сама работаю в музее, который начинался как музей слепков. То есть музей слепков с памятников скульптуры и архитектуры, который ни в какой мере не возмещает подлинник. Ни в какой мере. Это невозможно спутать. Но все-таки дает возможность и продлевает на какое-то время жизнь великих художественных произведений. Мы живем в удивительное время. Для культуры оно очень неоднозначно. Я его называю временем репродукции. Музыку мы слушаем через наушники, а не в зале. Мы отвыкли приходить в зал и слушать. Небольшая часть людей приходит в зал и слушает живую музыку на месте. Мы смотрим на репродукцию и удовлетворяемся ею, считая, что этого достаточно для нашего ознакомления с художественным произведением. Само по себе всякое репродуцирование, повтор – это, конечно, благо. Это великая демократизация искусства. Есть места, из которых люди не могут выехать в какие-то отдаленные страны или музеи, но через репродукцию они имеют все-таки впечатление о том или другом художественном произведении. Это очень важно, но вместе с тем, приобретая что-то, мы, конечно, и теряем. И вот этот баланс между потерей и приобретением. Самое главное – не потерять чувство подлинности, чувство подлинника. Оно должно с нами остаться непременно. Поэтому надо продолжать приходить в музей и смотреть подлинные произведения. А уж коль скоро судьба складывается таким образом, что произведение гибнет, или для этого места конкретного. Вот как в Сан-Джорджо Маджоре, я убеждена, «Брак в Кане» можно смотреть только там. Только там вы оцените все качества этого произведения. Или, возможно, какие-то непредвиденные обстоятельства, которые приводят к гибели художественных памятников, надо уметь их воспроизводить. Это непростая проблема. И так случилось, что маленькая копия начала XVIII века с великой картины середины XVI века, находящаяся в нашем музее, привела нас с вами к этим размышлениям.
Вы прослушали подкаст Ирины Антоновой «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.